Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Алла Митрофанова. Здесь в студии мой коллега Константин Мацан.
Добрый вечер.
Психоанализ за тысячу лет до Фрейда. Так мы назвали, условно, конечно, тему нашего сегодняшнего разговора, потому что речь пойдет о психоанализе, психологии и христианстве, о том, как это сочетается, в чем принципиальная разница в подходах к человеку. В нашей студии два совершенно замечательных эксперта, два человека, которые сочетают в себе и, собственно, христианский путь, да, и являются при этом профессиональными психологами. Священник Петр Коломейцев, декан психологического факультета Российского православного университета, Ирина Машкова, психолог-консультант психологической службы «Семейное благо», а также доцент психологического факультета Российского православного университета. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы с вами встречаемся накануне дня завтрашнего, когда в храмах будут читать Евангелие от Марка, пятую главу, в которой есть знаменитый эпизод о том, как Христос исцелил душевно больного человека, одержимого, изгнал из него нечистого духа и потом спросил этого нечистого духа: «Как тебе имя? Как тебя зовут?» И был ответ: «И имя мне Легион», потому что много было этих нечистых духов, видимо, в этом человеке. Известные слова, которые уже стали такими нарицательными, такой фигурой речи, когда мы говорим о чем-то плохом, чего много, мы говорим, ну, там, имя им Легион. А, само собой, как и любой евангельский эпизод, эта история подразумевает множество трактовок и углов зрения. И нам бы сегодня хотелось именно с вами поговорить об этом с психологической точки зрения. И вот почему. Вот был человек, одержимый нечистым духом, как об этом говорит Евангелие. Звучит страшно, вот так вот, если задуматься. Но если попытаться по-человечески посмотреть на это, то есть в человеке были какие-то силы внутренние, которые им владели, которые он, может быть, даже осознавал или не осознавал, которые он мог или не мог, скорее всего, не мог контролировать. И Христос от воздействия этих сил этого человека исцелил. И вот, наверное, вот в каждом из нас так или иначе есть какие-то вещи, которые мы в себе осознаем или не осознаем, видим или не видим, которые на нас влияют в той или иной степени, и мы иногда не можем их контролировать, иногда пытаемся учиться их контролировать.
То, что у Фрейда называлось «оно».
Вот для... Почему Фрейда? Потому что для многих вот простых, несведущих в психологии, как я, например, людей, вот это все подсознательное, бессознательное, освобождение от каких-то инстинктов связано с именем известного психолога, врача Фрейда. Как будто бы вот это он это придумал, с этим вошел в науку, а если посмотреть на церковную традицию, как будто бы об этом уже и до него много лет, много раз церковные традиции, святые отцы говорили. Вот поэтому мы пытаемся сегодня понять, с чем же пришел Фрейд, и не было ли этого уже до этого христианства, и в чем тогда разница? Вот я бы тогда первый вопрос, может быть, сформулировал намеренно общо. Вот психоанализ и христианство, они вообще в каких отношениях состоят, отец Петр?
Ну, вообще, слово «психоанализ», оно уже используется как жаргон, как синоним слова «психология». Я бы просто говорил о психологии, потому что психоанализ – это всего лишь одна из школ психологии, которых на самом деле гораздо больше. Причем школа, которая сегодня, ну, скажем так, очень сильно видоизменяется, и, например, в Институте психоанализа вас могут научить логотерапии Франкла, человек, который был бесконечно далек от психоанализа и был полным противоположностью его методам, и скорее уже его можно отнести к христианской психологии. Поэтому, вот знаете, как у нас всех священников после бразильских сериалов называют «Святой Отец». Вот. Точно так же вот после западных фильмов всех психологов называют психоаналитиками, а психологию называют психоанализом. Поэтому я бы не стал употреблять это слово, тем более что для многих само как бы упоминание о Фрейде вызывает какие-то совсем другие ассоциации.
Вызывает хихи.
Да. Поэтому я бы сказал бы так, что психология – это наука, которая, ну, скажем так, бесконечно молода. Мы помним, когда она родилась с лаборатории Вундта. Но между тем она имеет...
Когда она родилась? Вы помните. Я, например, этих времен не то чтобы не застал, даже не знаю ничего об этом.
В 1879 году.
Вот.
В Лейпциге, кстати.
Вот.
Спасибо за уточнение, да.
А, значит, историю она имеет очень давнюю, потому что само название ее придумал Аристотель, понимаете? То есть у нее был такой очень долгий период созревания.
Еще дохристианские корни.
Да, и созревание этой науки, оно шло в недрах философии и в недрах богословия, точнее, аскетики. Поэтому можно сказать, что во время Вундта она вылупилась как бы вот из этой среды, в которой она зрела.
А каким образом в аскетической литературе о психологии могла идти речь? Это же вещи, которые... То есть психология, наука о душе, да, речь идет о современном человеке, которому, в общем-то, аскеза свойственна крайне мало, за исключением отдельных совершенно индивидов.
Вообще слово «аскеза» понимают тоже не совсем правильно. Когда спрашиваешь человека, что такое аскеза, то чаще всего он говорит, это нужно там ничего не есть, ничего не пить, ничего не смотреть.
Поститься, молиться, по тексту. Да.
Завязать голову, значит, полотенцем и никуда не смотреть. Аскеза – это целенаправленная практика самого себя.
То есть в каком смысле?
Аскеза – это произвольная работа над собой.
То есть фактически, если человек сознательно занимается созиданием своего внутреннего мира, то он занимается аскезой?
Точно.
Ага.
Вот.
Интересно.
Поэтому, собственно говоря, психология в те времена, когда ее разрабатывали святые отцы и аскеты, она и считалась, и была наукой о душе. Современная психология – это не наука о душе.
А о чем?
Это наука о психике.
А в чем разница?
А я думаю, об этом вам лучше расскажет
Ирина Николаевна.
Ирина Николаевна.
Ну, действительно, если обратиться к тем знаниям, которые сейчас накоплены в области психологии по поводу устроения человеческой души, то, опять же, здесь вот батюшка уже упомянул, что действительно мы этим современные знания очень обязаны тем исследованиям, которые проводили, занимаясь личной аскетикой, да, аскезой, святые отцы. В частности, святитель Феофан Затворник очень много об этом думал, рассуждал, мечтал даже о том, чтобы возникла именно не какая-нибудь, а христианская православная психология, чтобы она вот, как бы изучала не только состояние человека во грехе, когда он там действительно одержим различными страстями, пороками, но в том числе, чтобы она затрагивала такой важный аспект, как человек может меняться во Христе, если он духовно развивается и стремится к состоянию обожения, уподобления Богу. И вот в связи с этим, как бы в связи с тем, что человеческая душа, такое понятие, оно неоднозначное, есть одна часть души, как писал святитель Феофан Затворник, которая тесно связана с телом, которая помогает человеку, так сказать, жить, ориентироваться в окружающем мире, обеспечивает, собственно, регуляцию всех движений. Это как раз та часть души, которая именуется психикой, да, которая именно регулирует различные формы поведения человека как живого организма, так же, как у любого животного, есть вот эти формы, да, так сказать, реагирования на сигналы окружающего мира, и, так сказать, любое животное, оно их распознает и умеет себя вести в соответствии с тем, как эта среда складывать. Но у человека, в отличие от животного, есть еще особые Божьи дары. Да? Душа человека одухотворена, как говорит Библия. Вдохнул Господь Бог в лице человека дыхание своей бессмертной жизни. И вот только тогда человек стал душою живою. То есть только тогда человек обрел свой подлинный, истинный, как бы человеческий облик.
И это вторая часть души.
Вот это да, вторая сторона души, душа одухотворенная. Это связь души и духа, да, так сказать, вот еще два компонента появляются. То есть как бы душа как некое связующее начало, которое соединяет, с одной стороны, жизнь телесную, жизнь организма, живого организма, да, человеческого, а с другой стороны, есть жизнь духовная, в которой человек соприкасается с божеством, с своим творцом и создателем. И все это происходит при посредстве души, ну вот разных ее составляющих. И у человеческой души, как писали святые отцы, есть три силы. Да, есть сила познавательная, есть сила раздражительная, есть сила вожделевательная. И вот,
очень похоже, кстати, на ту модель, которую Фрейд предложил.
Ну, не совсем, я бы сказала. Это именно такие как бы три компонента, которые, например, святитель Феофан Затворник рассматривал сразу на нескольких уровнях. Вот если брать там уровень организма, то это будут самые простейшие ощущения, аффекты. Да, это, так сказать, будут какие-то, ну, жизненно важные потребности организма. Да, это, как бы сказать, одновременно с этим вот способность как бы к познанию, она может быть там, так сказать, строится из каких-то рефлексов, из способности воспринимать окружающий мир, да, так сказать, действительно какие-то создавать адекватные реакции на те сигналы, которые поступают извне. Но если мы посмотрим на более высокие уровни, там появляются эмоции, рассудок, воля, да, уже другие. А еще на более высоком уровне, так сказать, как раз святитель Феофан Затворник говорил, что там уже можно говорить о разуме человеческом, да, о чувствах, о совести. Да, вот сила вожделевательная на этом высоком уровне трансформируется в способность человека действительно как бы осуществлять такой нравственный контроль за своим поведением. И хотеть, когда у человека рождаются желания, чтобы он умел контролировать эти желания, отбирать, фильтровать, сообразуясь с голосом своей совести. Потому что человеку многое чего возможно, но не все ему полезно, как писал апостол Павел. И вот, как бы, вот такая конструкция, вот святитель Феофан Затворник назвал это девятерная модель, да, устроения человеческой души. Три уровня, которые вот, как бы, в основе своей учитывают наличие трех разных сил, да, которые присутствуют в ней. Но эти силы на каждом уровне, они себя по-разному проявляют. И вот жизнь человеческой души, она такая сложная довольно. Это целая система, так сказать, взаимосвязанных реакций. И вот, собственно, это как раз заслуга, так сказать, церкви и святых отцов, которые занимались антропологией человеческой. Было утверждение о том, что именно как раз высший уровень регуляции, духовный уровень человеческого бытия определяет то, как будет работать там два ниже лежащих уровня. У Фрейда было движение в обратную сторону.
Вот я как раз к этому хотел вас подвести и спросить. Мы все знаем, ну, не все знаем, а как-то слышали, как минимум, вот это фрейдовское «я», «оно», там, «совесть», «несовесть». Вот как это... Кажется, что термины те же.
Да.
А суть кажется, та же?
Только кажется, да.
Вот, а в чем
основа
разница?
Как раз такая, что вот три вот этих понятия «оно», «я» и «сверхя» – это, как бы сказать, конечно, был вклад определенный в науку, да, в психологию со стороны Зигмунда Фрейда, который вообще такую модель разработал, да, трехчастную. Но это не то же самое, что дух, душа и тело, так сказать, в христианской традиции. И в качестве как раз вот этого образования, которое он назвал «оно», так сказать, сфера бессознательной жизни, он связал это понятие с различными, как бы сказать, желаниями, побуждениями и формами, так сказать, потребностей, которые человек, как некий живой организм, как некий индивидуум стремится удовлетворить. И главное, что ведущий, как бы главенствующий такой потребностью, он назвал именно либидо, так сказать, сексуальную потребность. Он говорил, что это есть та движущая сила, собственно говоря, бытия человеческого, которая, ну, дает ему ощущение жизни, реальной жизни.
Упуская из виду иные движущие мотивы,
да,
которые
именно
могут находиться внутри человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
психолог, консультант психологической службы «Семейное благо» Ирина Машкова и декан психологического факультета Российского православного университета священник Петр Коломейцев сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на Радио Вера, и мы говорим о психологии и христианской традиции, христианской антропологии. Понимание одних и тех же вопросов, в чем схожесть, в чем различие и так далее. Вы знаете, мне сейчас вернемся к нашему глубокому интересному разговору, но у меня есть один такой, знаете, практический вопрос такой, очень, который меня вызывает недоумение. Почему на некоторых храмах, да, вот все, что вы сейчас говорите, это все очень стройно, понятно, хорошо, вот все логически увязано. Почему у нас на некоторых храмах написано, что вход гадалкам, значит, и психологам воспрещен? Почему у нас вообще в сознании многих людей идет какое-то такое отторжение, я имею в виду именно вот людей церковных, да, такое отторжение психологии, что вот надо на исповедь идти, а не к психологу, и все там тебе помогут, там иди причащайся, и не будет у тебя никаких проблем. Почему такое отношение?
Оно сложилось довольно долго. История, как сложилось такое отношение, описана в книге Зинько «Психология и религия», где рассказывается, что вначале психология была в недрах, собственно говоря, богословия и духовных школ. И первым психологом был священник, первым научным психологом, труды которого у нас известны, был священник Иван Кондурский, да?
Да.
Вот. Но потом, когда появилось... Да, и курсы... психологии существовали и в Киево-Могилянской академии, и в Санкт-Петербургской академии, даже вот есть программа этих курсов. То есть вполне допускалось, что наука может своим систематизирующим и пытливым взглядом рассматривать те вещи, которые подаются наблюдению, и, как в свое время говорил Ломоносов, что у Творца есть две книги. Одна книга – это Писание, а вторая книга – это Творение. Изучая Творение, мы точно так же познаем Творца. Поэтому считалось совсем незазорным изучать психику, изучать ту часть души, которая поддается какой-то научной рефлексии. Но вот потом, когда такое вот научное дерзновение было настолько... как бы сильным, и успехи науки были столь захватывающие, что ученым стало казаться, что вот, наконец, не нужно больше ни философии, ни теологии, а что они, ученые, могут объяснить все сами. Как в свое время говорил Кант в «Критике чистого разума», что наука подобна птице, которая думает, вот когда она вылетит за пределы атмосферы, как она там прекрасно полетает.
А психология что-то потеряла от этого? От такого отрыва вот от богословской традиции?
Она потеряла душу. Вот, потому что Сеченов, Бехтерев, они внесли большой вклад в развитие психологии, но они называли ее, по-моему, даже просто физиологией.
Да. Или рефлексологией, или психофизиологией.
Вот. Вот. Что это значит «потеряла душу»? Она потеряла интерес к изучению души или высших потеряла какой-то инструментарий, которым же душу можно изучать? Души.
Вот именно то, чем человек отличается от животного. Потому что вот как раз благодаря исследованиям психофизиологов, рефлексологов, собственно, вы знаете, прекрасного опыта Павлова, вот, как говорится, была такая, ну, еще идеологическая установка, что именно такой подход, материалистический, да, связанный с изучением рефлексов, которыми обусловлено поведение там, животного, и считалось, что, в принципе, и поведение человека можно описать при помощи каких-то поведенческих реакций. Вот. И, соответственно, как бы сказать, это не только приветствовалось, но даже и ну, как бы сказать, укреплялось различными идеологическими установками, по крайней мере, здесь у нас, в Советском Союзе. Вот. Все эти исследования были на переднем плане науки. И вот постепенно действительно произошла утрата этого драгоценного понятия «человеческая душа». Осталась вот именно, собственно, психика. Причем...
Ну, а вот, и поэтому сейчас на храмах у нас висят такие таблички.
Ну, я лично таких табличек не видел, но знаю, что действительно отношение Духовенство очень настороженное к психологам. Они видят в них, ну, во-первых, конкурентов. Они считают, что те просто занимаются душепопечительством, не имея на то благодати, не имея на то силы таинств. Вот. А кроме того, они уверены, что в своей работе психолог, ну, все сведет только к таким вот низменным потребностям человека и будет учить, как избавиться от чувства вины, как избавиться от чувства стыда. Как...
Это не так?
То есть их знание о психологии тоже сводится к Фрейду только?
Вот. И
во многом, да.
Сегодня, понятно, когда происходит обучение нашего духовенства, то Борис Сергеевич Брау, то есть научный руководитель нашего факультета, профессор и академик, он читает им основы психологии, и действительно для них открывается просто совсем другая картина, и многие проявляют большой интерес к этому.
В одной статье я однажды такую фразу прочитал, что в чем принципиальная разница между общением со священником и исповедью, с одной стороны, и общением с психологом, с другой стороны. В том, что... Эта мысль не моя, это то, что я прочитал. В том, что на исповеди, когда человек приходит с проблемой, с какой-то внутренней проблемой, священник дает ему шанс проблему решить. А психолог в такой же ситуации дает ему шанс проблему обойти, а не решить.
Да нет.
Вот я хотел бы наших гостей попросить это прокомментировать.
Ну, во-первых, священник работает, скажем, в категориях долженствования. То есть он исходит из того, как Господь задумал человека и как человек должен жить, уподобляясь Господу или даже становясь преподобным. Поэтому священник, он выступает скорее как тот, кто помогает коррекции человека. И священник работает с совестью человека. Вот. И вот это чувство покаяния, глубокое чувство, которое помогает человеку очиститься и получить помощь Божию в преодолении своих духовных недугов. Но я могу сказать, что сегодня очень многие священники говорят, что вот есть как бы такой первичный уровень, они вот его уже остро чувствуют, который мешает человеку пробиться вот к этой благодатной силе таинств, что человек, знаете, как вот его как заело на чем-то, и он никак не может вот из этого выскочить, он идет по какому-то замкнутому кругу, и как бы вот все, что он говорит, с духовной точки зрения ни о чем. Вот. И священник понимает, что вот действительно тот момент, когда остро нужна помощь психолога, у которого есть, так сказать, свой инструментарий. О чем может сказать вот Ирина Николаевна?
Да, я как раз хотела сказать, что в 90-е годы, когда мы только начинали свой прием именно православных психологов-консультантов, регистрировали свою организацию, я как раз лично сталкивалась, ну, как бы с неверием в то, что люди придут, что это будет польза. И, так сказать, конечно, со стороны многих священников, ну, можно сказать, мы видели и негативизм, и недоумение, и даже как бы желание запретить эту деятельность. Но опыт показывает, что на самом деле, если действительно, ну, как бы этой работой начинает заниматься подготовленный человек, то есть не просто по образованию психолог, но как бы человек еще знакомый со святоотеческой традицией, да, с именно христианской антропологией, если он отдает отчет, вот, в чем состоит эта практика душепопечения, да, соответственно, мы видим, что от этого бывает очень большая польза. Почему? Значит, вот отец Петр сказал, что, собственно, врачевание человеческой души в церкви совершается при помощи благодати Божией, которая подается через таинство. Но для того, чтобы человек пришел в храм и мог покаяться, да, в своих грехах, да, для этого ему нужно уже проделать определенную работу. Вот есть очень важная такая функция, как бы индивидуального человеческого сознания, это способность к осознанию себя самого. Это называется рефлексия, ну или самопознание, как угодно. И вот современные люди, особенно многие, страдают как раз недостатком развития способности к самопознанию, к рефлексии. Это говорит о том, что, собственно, вот в силу определенных обстоятельств, социальных, экономических причин, наши современники чаще, ну, привыкают жить на автомате, не задумываясь, а живут одним днем, не строят никаких там для себя больших целей, планов. Это касается и поиска работы, и создания семьи, и рождения ребенка, и построения отношений с окружающими людьми. Все делается вот как бы сиюминутно. Очень многим людям как раз недостает понимания смысла, мотивов своего поведения, целей, которые они преследуют, вот, изменяя условия своего существования. И, собственно говоря, без вот этой деятельности самопознания, без какого-то критического рассмотрения накопленного жизненного опыта, пройденного жизненного пути, понимания конфликтности взаимоотношений, которые сложились у него в кругу семьи или там с собственным ребенком, или там с женой, или с мужем, соответственно, человек не может понять, что грех присутствует в его жизни, что он живет в его душе. И вот как раз если строить по-настоящему взаимодействие священника и, скажем, христианского психолога, психолога-консультанта, то от этого бывает большая польза. Вот мы в своей практике видим, что люди, которые приходят первоначально к нам на прием, они совершенно, может быть, они знают, что они крещены, но они не ходят в храм, они понятия не имеют о таинствах церковных, но они приходят с какими-то проблемами, которые их волнуют. И, так сказать, вот как раз профессионализм и искусство работы состоит в том, чтобы, рассматривая те проблемы, с которыми человек пришел, заложить в это рассмотрение такой ракурс, чтобы человек задумался о своей ответственности, о последствиях своего поступка, о том, что действительно чувство, которое он испытывает к самым близким людям, на самом деле это не называется понятием любовь, а, скорее всего, ненависть, соперничество, зависть.
Да ладно?
Да, очень много. Вы не представляете, как тяжело слушать мать, которая во время консультации утверждает, что она не любит своего там сына или дочь.
Ну, может, ей так кажется просто. Она оказалась в сложной жизненной ситуации, была к этому не готова.
А не получается так, что человек, который идет к психологу за успокоением, за в надежде облегчения, приходит и слышит, что у вас в душе грех?
Нет, мы этим понятием вообще, можно сказать, не пользуемся. Наша задача вместо того, чтобы вот как бы каждый человек, почти приходящий на консультацию, он страдает одним и тем же. Он считает себя жертвой обстоятельств, жертвой чьей-то злой воли. Виноват не я. А виновата жена, виноват муж, виноват ребенок, который там играет в компьютерные игры, не хочет учиться, курит, пьет, гуляет и так далее. И очень часто люди начинают с того, что они с возмущением говорят о своих близких людях, которые вот стали для них проблемой, такой тяжестью в жизни. И вот задача нас, как консультанта, как раз повернуть разговор в ту сторону, чтобы человек перестал обвинять других, но чтобы он задумывался над тем, а что есть ты сам, и с чем ты живешь, и какие чувства ты испытываешь к этим людям, и почему ты их испытываешь.
Ирина Машкова, психолог-консультант психологической службы «Семейное благо», доцент психологического факультета Российского православного университета и священник Петр Коломейцев, декан этого же факультета, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы продолжим через минуту разговор о психологии и христианской антропологии.
«Светлый вечер» на радио «Вера».